слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц ежедневно в 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Также вы можете бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Этот номер телефона для тех, кто слушает нас на Крымском полуострове, для тех, кто слышит нас на материковой части Украины, номер телефона 044-490-2905. Кроме того, напомню, что вы можете не только звонить в наш эфир, но и комментировать наши трансляции в сети Facebook и на ресурсе YouTube. В частности, за трансляцией в сети Facebook я внимательно слежу, читаю ваши комментарии. Наиболее конструктивные, конечно же, мы озвучим в эфире. Кроме того, напомню, что на сайте Крым Реалии вы можете найти не только самые свежие новости и актуальные материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Также вы сможете найти там контакты редакции, по которым вы можете с нами связаться, предложить свои темы программ или материалы, которые у вас есть.
Тема дня.
Итак, европейские производители одежды, в частности, опровергли обвинения в том, что они торгуют своей продукцией в аннексированном Крыму в обход европейских санкций. Будем подробно разбираться в этой ситуации, какие товары вообще запрещено поставлять в аннексированный Крым, какие товары можно туда поставлять, за распространением каких товаров невозможно, наверное, проследить, и как Украина реагирует на нарушение санкционного режима в Крыму. Своевременно ли и оперативно ли? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Немецкие концерны Volkswagen и Adidas отрицают обвинения в работе на территории Крыма. В официальном ответе изданию Deutsche Welle компании заверили, что всегда следовали международному законодательству и никогда не нарушали установленные Европейским Союзом санкции. Это реакция на недавнее заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина. 3 января во время совместного брифинга с германским коллегой Зигмаром Габриэлем Климкин отметил, работа иностранных компаний на территории аннексированного полуострова не останется безнаказанной.
И зараз є звичайно компанії, які дозволяють своїм ретейлерам, такі як, наприклад, Volkswagen або Adidas, Крим зараховувати до території Росії, ми їх безумовно дістанемо. Дістанемо не тільки політичними, а і юридичними методами.
В декабре прошлого года Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщило о намерении проверить некоторые немецкие компании на предмет их возможной работы в аннексированном Крыму. Под прицел министерства попали почтовое отделение оператора DHL Express, производители спортивной одежды Adidas и Puma. В частности, на официальном сайте Adidas есть информация о наличии 3 магазинов компании в Симферополе и по одному в Ялте и Севастополе. При этом поле с информацией о стране, в которой находятся эти города, оставлено пустым. А представитель почтового оператора DHL Express Клаус Корфмахер даже не пытается скрыть факт ведения бизнеса их компании на территории аннексированного полуострова в обход санкций. И открыто об этом заявляет. Услуги компании распространяются на такие города, как Симферополь, Севастополь и Керчь.
Являясь компанией со штаб-квартирой в ЕС, но с операционными структурами в более чем 220 странах и территориях, Deutsche Post DHL предоставляет услуги в Крыму в соответствии с законодательством ЕС, а также соответствующими местными законами и нормативными актами.
В декабре 2017-го глава корпорации Ростех Сергей Чемезов заявил, что Россия не вернет немецкой компании Siemens газовые турбины, завезенные в Крым, в обход санкций. Причина – отказ арбитражного суда Москвы. Судебные разбирательства по этому делу начались чуть больше полугода назад. Тогда представители Siemens узнали о нарушениях российско-немецкого контракта. В июне 2016-го вместо поставки в Тамань газотурбинной установки завезли на аннексированный полуостров для строительства новых теплоэлектростанций. В декабре 2017 года дочернее предприятие Ростеха «Технопромэкспорт» выступило с ответным иском в суд Евросоюза, требуя отменить решение о санкциях за поставку турбин. В итоге в удовлетворении иска отказали и «Технопромэкспорту».
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалия», Сергей Макрошин у микрофона. Напомню, что мы обсуждаем ответное заявление компании Adidas, Puma и Volkswagen относительно того, что недавно их уличили в том, что они якобы в нарушение санкций поставляют свою продукцию на Крымский полуостров. Напомню, что заметила присутствие этих брендов на территории Крымского полуострова Украинское министерство по делам временно оккупированных территорий. Вот была реакция главы МИД Украины Павла Климкина, да, который сказал о том, что есть нарушение санкционного режима. В свою очередь, немецкие производители отрицают то, что они каким-то образом нарушают европейское законодательство. Я приветствую с нами на связи Руслан Соболь, глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса. Руслан, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, как же выглядит ситуация? Есть ли нарушение санкционного режима в данном случае со стороны немецких производителей?
Доброе утро, да. Надо говорить, что я могу прокомментировать ситуацию исключительно с экономической точки зрения. То есть, очень много политики у каждого из нас, в общем-то, в жизни каждого из нас. Если бы действительно разделить экономику и политику и позволить каждому жить своей жизнью, действительно, мы бы зажили все намного-намного лучше. Поэтому исключительно с экономической точки зрения ситуация такова. Где есть люди, там есть спрос. Где есть спрос, там всегда, как бы мы хотели, как бы мы это запрещали, не запрещали, там будет предложение. Собственно, вот сейчас мы наблюдаем то, что наблюдаем там в обход санкций или в нарушение, точнее, обязательств каких-то, ведется торговля своей продукцией.
Если внимательно следить за тем, что происходит на территории Крымского полуострова, там можно найти массу товаров различных европейских, в том числе брендов, и не только европейских, да. Мы знаем о том, что автомобиль фактически любой марки и модели можно купить на территории Крымского полуострова, не говоря уже о таких вещах, да, как предметы одежды и о других товарах. Реально ли вообще как-то отследить производителей то, куда дальше перепродается их продукция?
Нет, конечно, это же рынок. Даже если построить там условную там стену 6-метровую, все равно там будут появляться продукты. Продукты, товары и услуги. Потому что есть люди. Потому что это экономика, это живой организм. Его нельзя запретить. Нельзя запретить, там, несмотря на то, что там условно приведу пример, да, там живой организм, одно тело, вот левая рука, вот она провинилась по какой-то причине, но ногти на ней растут все равно, понимаете, все равно растут, она живая, она часть большого организма, и это все живет. Так и экономика. Экономика – это живой организм, и ее питают люди. Если есть люди на территории, на любой территории, там будет экономика, все равно, как бы мы ни запрещали, там будут появляться товары, услуги, будут появляться. Невзирая ни на какие запреты, санкции и так далее, и так далее. То есть во все времена, если проследить историю, всегда войны велись за рынок сбыта. Вот как бы там ни было, все рано или поздно упирается, в конечном итоге упирается в рынок сбыта, в территории, на которой проживают люди, с которыми можно вести торговлю. Можно продавать свои товары и услуги. Собственно, наверное, вот это и ответ.
Благодарю вас за ваше мнение. Напоминаю, что с нами на связи был Руслан Соболь, глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса. Действительно, возможно, нельзя отследить, куда попадают кроссовки Adidas после того, как фабрика их произвела. Но вот здесь важно понимать, да, в чем все-таки отличие пресловутых кроссовок от, например, турбин Siemens или факта продажи автомобилей, просто факта продажи автомобилей Volkswagen в Крыму. И истории с компанией Toyota, о которой писали средства массовой информации. В 2015 году для руководства так называемого Крымского федерального университета купили Toyota Camry. Контракт был заключен с обществом с ограниченной ответственностью SP Business Car, и этот SP Business Car учрежден резидентом Японии Toyota Tsusho Corporation, которая входит в группу компаний Toyota. То есть здесь мы видим договор, заключенный с структурой, которая с точки зрения международного законодательства не существует. И здесь есть разница. Вот о том, в чем разница все-таки между одеждой Adidas, спортивными товарами и, например, турбинами Siemens, да, известный санкционный кейс, который обсуждается и который перекочевал уже в этот год. Суды, кстати, продолжаются по этому делу. Вот об этом мы поговорим с Андреем Бузаровым, экспертом по международным и правовым вопросам. Андрей, здравствуйте. Итак, чем отличаются кроссовки Adidas от турбин Siemens? Почему Adidas считает, что не нарушает санкции, да, и международного законодательства, а компания Siemens вот как раз-таки занимается тем, что в судах пытается доказать в том числе и свое нежелание поставлять турбины в аннексированный Крым?
Доброе утро. Спасибо за вопрос. Дело в том, что, на мой взгляд, главное здесь отличие — это целевое назначение или целевое использование, поскольку кроссовки Adidas очень сложно обвинить в том, ну, поставь поставщиков, потому что они целенаправленно все это будут направлять именно в Крым. Они могут кроссовки продать в любую точку России, а оттуда уже это все может быть перенесено непосредственно в Крым. А вот когда мы говорим о покупке турбин, то изначально российская сторона их покупала для того, чтобы передать в Крым. То есть изначально они знали, но не уведомили об этом своих контрагентов по договорным отношениям.
Но судя по тому, как комментируют ситуацию представители компании Siemens, вот Россия попыталась поступить с турбинами, как с кроссовками. Контракт-то был заключен на поставку турбин для строительства электростанции на Кубани, да, в Краснодарском крае.
Да, оказались они в Крыму. В договоре была такая оговорка, и понятно, почему она была сделана, для того, чтобы успокоить немцев, различные сомнения убрать у них о том, что это в Крым не пойдет. Но, в конце концов, благодаря тому, что отследили вовремя, ну, относительно вовремя, скажем так, и соответствующие юридические процедуры начались. Поэтому противодействовать таким видам поставкам, как Adidas, конфеты, шоколад, даже те же самые автомобили, очень-очень сложно. Тут главное — это целевое назначение и договорные отношения, прямые либо посреднические. Потому что напрямую иностранцы не будут работать с Крымом. Для них это опасно. И все ведущие мировые бренды напрямую с Крымом работать не будут. И даже косвенно они стараются делать так, чтобы их продукция туда не попадала. Но они не могут контролировать полностью розничную сеть на территории Российской Федерации. Она, естественно, туда будет попадать. Я имею в виду, в Крым какая-то продукция будет попадать. И Adidas, и, возможно, других известных брендов.
Ну вот когда мы говорим, да, о том, является ли поставка тех или иных товаров и услуг на территорию Крымского полуострова нарушением санкций или не нарушением санкций, что здесь важно понимать? То есть есть ли какие-то вот критерии, да, по которым очень просто для себя понять, является ли данные товароденежные отношения нарушением санкций, наложенных на временно оккупированный полуостров?
Здесь нужно прежде всего два момента учитывать. Кто поставляет и каким образом? Как я уже сказал, иностранцы напрямую поставлять не будут. То есть они, как правило, это будут передавать соответствующим российским компаниям, которые, в свою очередь, через розничную сеть распространяют это в Крыму. И вот здесь надо обращать внимание, второй аспект, на саму российскую компанию, которая этим занимается. То есть кто покупает у иностранцев соответствующие товары. И вот эти российские компании могут быть включены также в санкционные списки в будущем. Вот на эти компании следует обращать внимание. Тогда, я думаю, россиян будет очень много сложностей с покупкой каких-то иностранных брендов, так как Крым фактически может стать серьезным препятствием в двусторонних отношениях между российскими компаниями и другими компаниями, так как любая компания, которая будет продавать что-то в Россию, будет думать, а попадет ли эта продукция в Крым. Поэтому у нас четких критериев здесь нет, скорее всего, нужно практику изучать, но вот эти два момента, мне кажется, они ключевые с точки зрения отслеживания товаров.
Но вот если мы говорим о практике, практика показывает, что, в принципе, да, есть довольно-таки примитивные схемы, по которым в России пытаются обойти международные санкции и так или иначе доставлять импортные товары в Крым. Я сейчас говорю, вот, например, да, о турбинах «Сименс», которые все-таки попали в Крым, и несмотря на то, что суды длятся, их из Крыма никто не вывозит, и, насколько мы понимаем по публикациям средств массовой информации, эти турбины все-таки готовятся к запуску на тех электростанциях, которые сейчас строятся и планируются вот в первой очереди уже в мае этого года. И схема эта выглядит достаточно просто. Для этого достаточно зарегистрировать на территории России какую-нибудь фирму-посредника, которая купит этот товар сначала, да, а потом поставит его на Крымский полуостров. Эффективен ли в данном случае механизм экономических санкций, если мы видим, что в принципе, да, может сработать довольно-таки примитивная схема по их обходу?
Ну, она работает, мы и противодействовать никак не можем. Эта схема работает не только в России, она работала и работает по всему миру. На протяжении многих лет Иран был под санкционным бременем, и точно так же, как вы сейчас рассказали, Иран торговал со всем миром. Но тогда ему, правда, Китай очень серьезно помогал как посредник, и никто не мог на это повлиять. Поэтому сейчас мы тоже мало на что можем повлиять с точки зрения противодействия вот такого рода посредникам, такого рода схемам, которые используются для поставки товаров в оккупированный Крым. Тоже просто воспринимать ситуацию так, как она есть, воспринимать крымские реалии, я бы так сказал. И в любом случае санкции нужно использовать, поскольку любые серьезные бренды, транснациональные компании мировые, я имею в виду, они, естественно, будут очень-очень осторожно относиться к подобным вещам и будут думать, нужно поставить или не нужно поставить свои товары вообще Российскую Федерацию. Но полностью прекратить какую-либо торговлю России с другими странами, с другими брендами не удастся. И в любом случае нужно понимать, что часть товара будет попадать на территорию оккупированного Крыма.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Бузаров, эксперт по международным и правовым вопросам. Немного информации в продолжении эфира. Вот вспомнили мы о турбинах «Сименс». Есть свежие новости относительно того, что же происходит в судах. Итак, дочерняя компания, зарегистрированная в России, немецкого концерна «Сименс», подала в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на отказ суда принять обеспечительные меры по ее иску к структурам Ростеха. Напомню, что германская корпорация требовала наложить арест на турбины, которые были поставлены в Крым в нарушение условий контракта, и их из Крыма, собственно, вывести, вернуть их производителю. Об этом сообщил РИА Новости представитель ответчиков в суде, и цитата этого представителя, собственно, наши оппоненты в очередной раз пытаются арестовать турбины. Но вот получится ли арестовать турбины или не получится, и о дальнейшей судьбе турбин «Сименс» вы можете следить, читая сайт «Крым Реалии». Там, кроме новостей, есть еще аналитические материалы о событиях и явлениях, которые происходят на Крымском полуострове. Также напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру, выразить свою точку зрения. Если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Если вы слушаете нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310. А также на 105,9 FM круглосуточно.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Итак, обсуждаем мы недавний скандал с поставкой европейских товаров на территорию Крымского полуострова. Отреагировали на это Украинское министерство по делам временно оккупированных территорий и Министерство иностранных дел. В свою очередь, производители этих товаров говорят о том, что работают исключительно по законам, по международным, да, и соблюдают режим санкций, и претензий к ним быть не может. Вот об этом далее мы поговорим с Валерием Дымовым, украинским политологом-международником. Валерий, здравствуйте. Итак, первое, да, в продолжение нашего разговора, который мы начали с Андреем Бузаровым относительно эффективности экономических санкций, проговорили мы тот момент, что так или иначе удается обходить их и поставлять товары и услуги на Крымский полуостров. Эффективно ли работает Украина в этом направлении? Эффективно ли Украиной применяются какие-то методы, механизмы санкционные в отношении временно оккупированного Крыма?
Доброе утро. Ну, уже в самом вопросе присутствует сомнение в этой эффективности, потому что у нас не только в отношении Крыма, а очень много такого рода двойных стандартов в отношении людей, которые на Западе, скажем так, уже находятся в санкционных списках, а в Украине не свободно себе ведут хозяйственную деятельность. Ну, например, там группа Лужниковская, представленная Бабаковым, которая владеет территорией Украины, ну, большой частью облэнерго, и выкачивать отсюда деньги, и, ну, как бы достаточно серьезно присутствует на рынке, монополизированном буквально двумя-тремя компаниями. Так вот, думаю, что и тут такого рода двойная игра. Вспомним Крымский содовый, вспомним заводы Фирташа, вспомним, как они обходили до того, как к этому привлекли внимание волонтеры, добровольцы, когда блокировали энергоблокадой, блокировали такого рода, ну, скажем, стандарты. Вот, поэтому думаю, что проблема существует, и она существовала с самого начала, поэтому мы должны просто себе представлять, в какой ситуации находилась Украина до того, что мы называем революцией гидности. Мы не имели практически украинской власти, мы имели какие-то там атрибуты достаточно условные, мало кто знал гимн. Поэтому вот сейчас как бы вот идет становление государства Украина, в том числе со своей международной политикой, потому что до того у нас был практически филиал Российского Министерства иностранных дел. Вот, поэтому много очень таких вещей возникают как бы удивительные, но на самом-то деле они достаточно объективные. Поэтому и в этих заявлениях о том, что там Adidas, Puma, DHL ведут хозяйственную деятельность, и в том, что Siemens продает турбины, ну, есть как бы следствие того, что мы имели 4 года назад. Потому что понятное дело, что не только западным бизнесменам выгодно торговать с Россией, но и украинским бизнесменам выгодно торговать, нежели воевать с агрессором, который развязал эту войну против государства и против народа Украины.
Ну, вот к озвученному вами списку остается еще добавить информацию, которая была в СМИ, о том, что еще и компании из Нидерландов принимали участие в строительстве Керченского моста. Напоминаю, что с нами на связи Валерий Дымов, украинский политолог-международник. Ну вот если мы заговорили о международной политике, да, то здесь стоит отметить, что механизм экономических санкций был выбран международным сообществом изначально как метод давления на страну агрессии после оккупации Крыма и начала конфликта, да, на востоке Украины, после начала этого вторжения. Что мы можем сказать спустя почти 4 года с того, как этот механизм был запущен в действие, насколько он в целом эффективен?
Ну, мы можем говорить о том, что мы недовольны эффективностью этого механизма, но его запускали, потому что других альтернативных не было. Вспомним, когда Россия аннексировала Крым, ее всего лишь исключили из большой восьмерки. Но мы же прекрасно понимаем, что это неадекватный ответ на то, что страна нарушает все международные договора и, в принципе, ОБСЕ, стандарты сотрудничества. Когда Россия пошла дальше, то есть все увидели, что не только двусторонние договоры нарушаются, а и рушатся вся система безопасности в мире. Но когда можно одной стране шантажировать мир правом вето в ООН и ядерным оружием, то возникают такие китайские подделки Путина, как Ким Чен Ын. Мы понимаем, что Запад начинает понимать тоже. Но изначально-то в этой войне они закрывали глаза, называя ее гибридной, потому что других слов для того, чтобы назвать вещи своими именами, у них не было. И слово «гибридно» означает скорее не так, как назвать вещи своими именами, как скорее завуалировать это. Но ведь мы сами в середине Украины не определились, что это. А то антитеррористическая операция, в которую, напомню нашим слушателям, действительно очень сложно поставлять противотанковое ракеты, если это антитеррористическая операция. То есть такого рода стандарты, они как бы идут параллельно. Действенность этих санкций, она
она очень сомнительна, но других-то альтернативных вариантов давления не существует. И все-таки некоторые вещи Россия, ну, скажем так, с недовольством воспринимает. То, что она научилась обходить, тоже показывает, что ну, все-таки проблема существует. Вот сейчас к озвученному нами списку мы же можем присоединить гораздо больше серьезную проблему, как в нарушение всех международных договоренностей, которые подписала, в том числе Украина, по энергетической безопасности в Европе. Россия строит с помощью немецких и австрийских компаний, которые лоббируют «Северный поток-2», который, ну, как бы является политическим проектом больше, нежели экономическим. А министр иностранных дел Австрии и министр иностранных дел Германии Питер Габриэль говорят о том, что санкции нужно как бы вот все-таки помягчивать, если Россия будет идти навстречу. Других механизмов, альтернативных вариантов у нас нет. Поэтому, когда говорим о действии того или иного механизма или организации, мы должны говорить о том, и недовольны, и мы должны говорить о том, что все-таки нужно предлагать другие альтернативы, а мир пока не готов адекватно реагировать.
У нас буквально минута осталась, я бы хотел обратить ваше внимание вот на такой момент. В конце 2017 года администрация Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, приняла решение, это не только ее решение было, но все-таки было принято решение о поставке в Украину летального вооружения. Подобное же решение было принято в Канаде. Можем ли мы говорить о том, что международное сообщество, осознав неэффективность, да, в какой-то степени мер вот такого усмирения агрессора, переходит к другим методам влияния?
Конечно же, за это время, ну, не так мир, как украинские бойцы на востоке Украины, ну, не позволили устранить Украину как проблему. То есть они готовы были торговать, нежели воевать, я об этом уже говорил. Поэтому, как бы, не все эти договора, ни Минск, ни нормандские форматы, украинские бойцы, волонтеры и добровольцы остановили агрессию. Поэтому мир начинает видеть вещи теми глазами, которых видим их мы, видит средства массовой информации, они показывают картинку, на которой все становится очевидным, и потихоньку он разворачивается. Если у Путина закончилась инициатива, если раньше он мог, а вот мы так можем, то на сегодняшний день у него уже исчерпались все тузы и козыря в рукавах, а Запад может представлять потихоньку уже новые аргументы. Поэтому и Курт Волкер, очевидно, Суркову популярно объяснил, что если вы будете затягивать конфликт, то вот мы предоставим вооружение. И другие лидеры западных стран, понимая угрозы, которые несет Россия своей политикой агрессивной, начинают адекватно реагировать на такого рода вызовы.
Благодарю вас. У нас, к сожалению, закончилось эфирное время. Напомню, что это было мнение Валерия Дымова, украинского политолога-международника. Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.